Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. О южнокорейском сериале «Игра в кальмара» сегодня не говорит разве что ленивый. Всего за пару недель он стал самым популярным сериалом в истории Netflix. Мы не ленивые и пройти мимо не можем. К тому же у нас есть отличный собеседник для обсуждения южнокорейской киноиндустрии. Хорошо вам знакомый востоковед, специалист по корейской культуре, научный сотрудник Австралийского национального университета Леонид Петров. Здравствуйте, Леонид. Спасибо, что вчера до поздней ночи, как вы признались, до записи досматривали сериал. Чтобы более предметно сегодня пообщаться, я обещаю, что мы постараемся не спойлерить или предупредим заранее тех, кто еще не посмотрел. Давайте начнем в целом с южнокорейской киноиндустрии. Я вот нашла такие данные, что в прошлом году культурный экспорт Южной Кореи составил 10,8 миллиарда долларов. То есть страна на производстве сериалов зарабатывает больше, чем на бытовой технике и бьюти-индустрии. В чем, по-вашему, секрет успеха?
Дело в том, что это была продуманная стратегия, потому что на игрушках, автомобилях, компьютерах, конечно, можно заработать, но в конечном итоге люди потребляют компьютер, ну, скажем, один раз там, в пару лет, а слушают музыку, смотрят фильмы, покупают какие-то игры и играют в них практически каждый день. И платят за это, естественно, тоже каждый день. Вот поэтому у корейцев была стратегия, вот разработана еще в начале 90-х годов, когда они либерализовали свою киноиндустрию. Первоначально они пытались ее оградить, сделать какие-то протекционистские меры, вести для того, чтобы корейцы смотрели только корейское кино. Вот. Ну, естественно, далеко на таких мерах не уедешь. И, естественно, многие корейцы уезжали в Соединенные Штаты Америки, где учились не только академическим наукам, но и практическим тоже. И когда я работал в Южной Корее в середине 90-х годов, мы все удивлялись, как корейцы хорошо снимают рекламу коммерческую, например. Какой у них фэшн-дизайн, как они следят за собой, как они пытаются продвигать имидж Кореи, корейцев, корейской культуры, не только традиционной, но и современной. Вот. И уже к концу 90-х годов вот этот кей-поп, корейская поп-культура уже достаточно серьезно потеснила японскую поп-культуру, J-pop, и постепенно стала уже появляться и в Европе, и в Америке, когда вот я приехал в Австралию, постепенно уже тоже изучение корейского языка, корейской культуры, литературы, кино, это все уже приобретало массовый характер. Вот. Ну, а теперь, естественно, в австралийских университетах, европейских, американских, корейские исследования, они просто бьют рекорды. Во многих университетах закрываются целые отделения, ближневосточные, классические языки закрываются, греческий, иврит. А зато на корейский язык идут толпы студентов. Когда их спрашивают, почему вы хотите изучать Корею, корейский язык и культуру, и они, естественно, тут же ссылаются на корейские поп-песни, фильмы, игры, косметику. Вот. Естественно, это все приняло прикладной характер, который, естественно, имеет массовое коммерческое применение, и это залог успеха.
Что касается языка, вот я даже нашла информацию, что Оксфордский словарь добавил целых 26 слов корейского происхождения, и они сказали, что всех нас захлестнула корейская волна. Даже после этого сериала, я думаю, еще какие-то новые слова появятся в обороте. И, кстати, хотела вас спросить, на каком языке вы смотрели этот сериал?
А мне было интересно посмотреть этот сериал на разных языках. Я включал периодически то японский, то корейский, английский. До русского я не дошел, я не знаю, может быть, есть даже и на русском. И в этом тоже есть, скажем так, часть успеха вот такой коммерческой модели Netflix, когда они решили тоже массово сделать удобным просмотр этого фильма, потому что люди, естественно, предпочитают максимум удобства, когда им не нужно вчитываться в субтитры. И этот фильм был дублирован на множество языков, который делает этот фильм фактически удобным для просмотра. Очень интересно сравнивать английский и корейский.
Да, там, текст. Кстати, какая-то проблема даже. Я вот несколько новостных материалов видела, что не очень... Хороший перевод сделан, на самом деле.
Перевод сделан максимально удобный для людей. Дело в том, что он может быть не точный, но его осуществляли люди, владеющие языком на уровне носителя. И это сделано как раз с целью не для того, чтобы удивить точностью перевода, а его естественностью. И, соответственно, когда ты его смотришь по-корейски, то он оставляет одно впечатление, допустим, по-английски совсем другое. То есть это сделано для того, чтобы носители воспринимали разговор абсолютно естественно, как будто он идет между людьми там, англосаксонской культуры. В то время как, если вы смотрите его на японском или на французском, то свои какие-то культурные ассоциации, сокращения сделаны таким образом, что... Люди, которые, скажем так, росли в своей культуре, они, естественно, воспринимают этот фильм как свой. Mm-hmm. Вот. И, естественно, тоже мне было очень приятно, интересно окунуться вот в атмосферу Южной Кореи, какая она есть на самом деле. Это, я бы сказал, такая энциклопедия южнокорейской жизни от начала и до конца. Скажем, южные корейцы не могут смотреть этот фильм после первой серии, потому что слишком болезненно они воспринимают... То, что происходит на экране, я говорю не о жестокостях, а о тех драмах, которые повседневно, ежечасно происходят в южнокорейской жизни. Это потеря работы, алкоголизм, разводы и насилие в семье, самоубийство. Это то, что окружает южных корейцев вот последние десятилетия. И, собственно, этот фильм... Не только о Южной Корее, но и о Северной. Этот раздел национальный. Мы видим большую белую линию, которая разделяет людей в Корее. Вот начиная с 45-го года, когда Корея была освобождена от японского колониального правления. С одной стороны, советские войска, с другой стороны, американские войска. И людям нужно было принять решение, будут ли они... находиться по одну сторону этой белой разграничительной линии 38-й параллели для начала, сейчас демилитаризованные зоны, и как они будут объяснять самим себе свой выбор. И этот выбор очень сложный, и мы видим его начиная с первой серии, фактически он проходит через весь фильм, когда люди переходят эту границу для себя, пытаясь обосновать свой выбор какими-то коммерческими, материальными причинами. Но в конечном итоге весь фильм, в общем-то, и сводится к тому, что люди пытаются убежать от самих себя, ищут кто-то свободу, кто-то материальное благополучие, но при этом понимают, что, в общем, мир не идеален, и им нужно преодолевать свои собственные страхи, какие-то пороки для того, чтобы в конечном итоге найти спокойствие и какое-то умиротворение.
Еще вам хотела вот зачитать мнение кинообозревателя Анастасии Гулиджанян. Она на Татлере пишет, что если посмотреть хотя бы пару других дорам, то можно понять, что у корейцев практически нет запретных тем. Отношения в семье, любовь, ЛГБТ, феминизм, сексуальное насилие, абьюз, вампиры, мифы и легенды, зависимость от гаджетов, противостояние Северной и Южной Кореи. Кажется, они могут говорить обо всем на свете. Отсюда можно сделать вывод, что корейские кинематографисты, работающие на независимый стриминг, могут позволить себе гораздо больше, чем, например, российские авторы. Вы согласны с этим?
Ну, интересная цитата, может быть, не совсем можно согласиться, но она побуждает сравнить российский кинематограф и южнокорейский, которые, в общем-то, являются очень разными. Чем хорош сериал «Игры в кальмары»? Тем, что он достаточно цельный, он не представляет из себя типичную корейскую драму или корейский фильм, который, как правило, затянут, который очень разный по своему жанру, где люди 20 минут смотрят мелодраму, потом она превращается в комедию, через 20 минут она превращается в какой-то ужастик с кровью, а затем снова в мелодраму. Российские фильмы, они как раз более цельные и последовательные, да, в плане жанра. А в то время как корейское кино, оно вот славится вот этой своей всеядностью и, ну, собственно, и коммерчески он и рассчитан на то, что люди сначала хотят посмеяться, поплакать, ужаснуться. Это все происходит и в сериале «Игры в кальмара». Но фильм все-таки представляет собой достаточно какое-то выдержанное такое произведение, которое держит людей в напряжении, чему-то учит. И игра актеров, она все равно продолжает быть чересчур эмоциональной, по крайней мере, для российского глаза. Потому что корейцы, скажем так, не могут смотреть российское кино, потому что считают, что российские актеры слишком сдержанные
Правда?
и не эмоциональные. Да, они так, собственно, открыто и говорят. Почему российское кино такое плохое? Когда их спрашивают, что вы имеете в виду, ну, российские актеры какие-то слишком уж сдержанные, плохо играют, говорят корейцы, на юге. Северные корейцы, кстати, больше любят советское кино, чем южане. Вот. Но у всех свои вкусы. Дело в том, что у корейцев... Корейцы сами по себе очень эмоциональный народ. Это проявляется в кино, и мы видим, это какая-то экзальтированность в каждом кадре. Если в каких-то жанрах и сюжетах, скажем, как вот в этом сериале это воспринимается нормально, где все идет на нерве и на каком-то взводе, вот, то в обычных сюжетах это может, в общем, раздражать и казаться неестественным. Собственно, я небольшой любитель корейских фильмов. Есть некоторые фильмы, которые мне нравятся, которые показываю студентам. Я думаю, что вот «Игры в кальмара» будут одной из таких драм, где можно изучать корейскую жизнь фактически с первой минуты этого сериала.
А посоветуйте нам какие-нибудь пару фильмов, которые можно посмотреть тем, кто интересуется сейчас корейской киноиндустрией.
А дело в том, что Корея производит десятки, если не сотни фильмов в год. В свое время Болливуд славился этим и преуспел, производя там по 600 фильмов в год еще в конце 80-х годов. Сейчас, не знаю, может быть, даже они превзошли эту цифру. Что касается корейских фильмов, обычно я смотрю фильмы и отбираю те, которые могут пригодиться для преподавания каких-либо предметов, либо по истории Кореи, либо по современной Корее. Моя тема, вот раздел Кореи, драма корейского конфликта и возможного объединения. Мне, естественно, нравятся фильмы, которые так или иначе связаны с Северной Кореей, где вот граница между Северной Кореей. Есть такой фильм ДМЗ, то демилитаризованная зона. Это фильм 2000 года. Очень интересно, это один из первых успешных фильмов в свое время, в 2001 году. Он побил все рекорды, во-первых, по бюджету, во-вторых, по кассовому сбору. И происходит сюжет фильма на демилитаризованной зоне в районе местечка Пханмунджом, где служат южнокорейские и северокорейские солдаты и фактически каждый день общаются. Это единственное место, где северные и южные корейцы могут друг с другом поговорить, но, как правило, они смотрят друг на друга через прицел автомата. Вот, и какие драмы разворачиваются вот в этой так называемой демилитаризованной зоне, которая на самом деле является самым милитаризованным местом на Земле. Другой фильм тоже о войне, но именно вот о корейской войне 50-53 года. Называется он в английском переводе это «Братство в войне». Я даже не знаю, как он переводится на русский язык, потому что на корейском он вообще называется «Когда развивается корейское знамя». То есть, ну, скорее всего, проще всего найти его по-английски «Brotherhood at War», где два брата начинают служить в южнокорейской армии в самом начале межкорейского конфликта в 50-м году, и в конце концов обнаруживает себя по разные стороны этой линии фронта. В конечном итоге брат, который остался в Южной Корее, находит останки своего брата вот в районе одной из частей линии фронта, которая до сих пор разделяет корейское государство. Так что вот мне интересны фильмы, которые связаны каким-то образом с историей, культурой Кореи, будь то современной или древней. Корейская культура, она имеет более 2000-летнюю историю, поэтому сюжетов очень много. Есть интересные комедии, скажем так, «Ответ» 1984. Можете тоже найти на Netflix и посмотреть. Это тоже драма. Вернее, нет, 1988. 84 это было бы слишком что-то по Оруэллу, а в 88 году в Южной Корее прошли Олимпийские игры. И Корея вот переживала такой момент модернизации, когда она переходила из разряда стран таких с диктаторским режимом, а Южная Корея вот до 1987 года была такой же дремучей диктатурой, как и Северная Корея сейчас, но с развитой экономикой. И, собственно, корейское экономическое чудо, вот чудо на реке Хан, оно как раз ковалось в 60-е, 70-е годы под очень жестким таким авторитарным режимом диктатора Пак Джон Хи. В то время как в Северной Корее был диктатор Ким Ир Сен, и с экономикой было, в общем, туго, и люди голодали, а в Южной Корее такое благополучие, благосостояние экономическое росло достаточно быстро, и люди, фактически крестьяне, переселялись в города, шла очень быстро и успешная модернизация. Девушки шили игрушки, мужчины производили автомобили и пересаживались на эти автомобили. И, в общем, к концу 80-х, начало 90-х годов Южная Корея стала уже индустриально не просто развитой, но успешным государством, членом организации экономического сообщества самых крупных 20 стран. А сейчас, сегодня, южнокорейская экономика является 10-й по величине в мире.
Отлично. Спасибо за рекомендации, спасибо за интересную беседу. Как всегда, и видите, ваша профессия, ваша экспертность, наверное, будет все более востребованной на фоне вот этого вот увлечения корейской культурой.
Спасибо. Но я думаю, что специалистов по Корее сейчас становится все больше. Люди, к сожалению, не могут поехать в Корею по причине ограничений, но Netflix, компьютеры, просмотр фильмов онлайн делает возможность приобщиться к Корее, фактически не выходя из уюта собственной квартиры.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.